Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Находясь в Крыму, было бы досадным упущением не побывать в Свято-Троицком женском монастыре, что находится в Симферополе. В соборе хранится одна из значимых святынь Крыма – рака с мощами архиепископа крымского Луки. Очень впечатлил меня храм с его голубыми куполами колокольни и собор с ажурными крестами. На территории монастыря в отдельном здании есть музей святителя. Я встретился с работником музея Людмилой Николаевной Белеско, и она очень интересно рассказала о святителе, его непростой судьбе и жизни, которую он посвятил помощи страждущим людям и служению Богу. Людмила Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно, очень волнительно, аж как бы сердце так трепещет и душа волнуется находиться в таком святом месте. Расскажите, пожалуйста, вот о храме святителя Луки. Здесь, получается, и женский монастырь, и при храме есть музей. И вообще об этом святом месте, о самом целителе Луки расскажите нам, пожалуйста.
Хорошо. Мы сейчас как раз находимся в музее святого Луки Крымского. Он находится на территории монастыря Свято-Троицкий монастырь, женский монастырь, конечно. Этот монастырь у нас организован в 2003 году, а до этого это был кафедральный собор. Святой Лука будущий приехал сюда из Тамбова в мае 1946 года. Как раз вот этот Свято-Троицкий был собор кафедральный, поэтому в этом соборе он 15 оставшихся своих земных лет проработал. Каждое воскресенье он здесь и проповеди читал, ну, конечно, и архиерейские службы проводил все 15 лет. Но так как наш святитель Лука приехал отсюда, сюда, из Тамбова, ему уже было почти 70 лет, и он уже был слепой на один глаз. Это его серьезные были жизненные духовные испытания. Он уже был слепой на один глаз. Здесь, в Симферополе, он приедет на открытые храмы. В Тамбове он открывал храмы. Это было, он там был в Тамбове с 44 по 46 год. В это время как раз СССР открывали храмы. А сюда он приехал на открытые храмы, потому что Крым был оккупирован немцами. И у немцев была своя политика открывать церкви. И церкви здесь были открытые. Но здесь приехал он уже в сложное время. Здесь музей как раз у нас, можно посмотреть, где он жил здесь. А жил он просто в коммунальном доме. В двухэтажном коммунальном доме на втором этаже у него было две комнаты. В одну комнату, большую, как они называют, 25 квадратных метров, уже через месяц приедут две племянницы с детьми, умирающие с голоду. А у Ладыкины дети, их четверо детей у Ладыки были, к этому периоду уже были все пристроены. Вот эти внуки, конечно, эти внучатые племянники, сама племянница, они будут за ним, конечно, ему помогать в хозяйстве и во всем. Приехал сюда в мае 46 года. Он свои мемуары, кстати, написал здесь. Мемуары называются «Я полюбил страдания». Написал он их в 1957 году. Но приехал, как он говорил в своих мемуарах, приехал я, и меня встречали студенты мединститута с цветами на вокзале, ну, говорит, я прилетел самолетом. И говорит, встречали меня уже водитель Рахману, агент КГБ Светлов. 15 лет за ним были слежки, конечно, здесь. Коммунальный дом, КГБ тут недалеко было, они все за ним следили. У нас в Крымской епархии издана книга такая, всех, все свидетельства, как за ним следили. Но он к этому привык, он всегда говорил, что у каждого своя работа. У нас своя, а у них своя. Он к этому за свою жизнь привык. Ну, во-первых, он родился здесь, в Крыму. 145 лет назад он родился в Керчи, но через примерно 4 года их семья уже из Керчи уедет, а вся его жизнь будет уже по другим местам проходить. Из Керчи они уехали и дольше всего прожили их семья в Киеве. В Киеве Валентин Феликсович учился в гимназии, учился в рисовальной школе и учился в Киевском университете на медицинском факультете. Вот три образования он получал именно в Киеве. После учился он на земского врача, кстати, он в его мемуарах он написал, что он хотел стать художником, но передумал. Он сказал, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, я обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей. Ну вот страдающих людей ему и посоветовали найти после медицинского института. Медицинский институт закончил, 5 лет учился. Работал он в клинике на практике вот этой после госэкзаменов в глазном отделении. Первые операции он научился успешно сделать на живых людях именно во время практики. На практике в клиническом госпитале он познакомится со своей будущей женой Анной Васильевной Ланской, она сестра милосердия, это его будущая жена. Ну и когда он закончил, когда он уже получил диплом в Киеве, в это время началась русско-японская война. Там организовали в Киеве отряд Красного Креста, и в отряде они вместе со своей будущей женой Анной Ланской уедут на первую войну в Читу. В Чите он уже начал делать операции абсолютно на всем. На черепе, на суставах, на костях, без осложнений, без смертей. И в Чите он с Анной Ланской повенчались. После венчания они будут устраиваться на деревенским врачом, он же земский врач. Он многих местах, 13 лет он работал земским врачом и в Ордатове Симбирской губернии, сейчас Мордовия, и в Фатиже Курской, в Романовке Саратовской, есть Черкасская, тоже немного поработал, там Золотоноша Черкасской губернии. Но дольше всего он проработал в Переславле-Залесском. Там он главный врач. А почему его заинтересовал Переславль? Во-первых, его там хорошо приняли очень. Там у него родился уже 4-й ребенок в Переславле, а он в это время поступил в Московский университет в аспирантуру. Он стал заниматься проводниковой анестезией. Он решил написать свою книгу первую о как найти места стволов нервов, которые можно обезболить, потому что в деревне в то время при общем наркозе невозможно было сделать операции без помощника. Ну вот. Он занимается своим первым трудом, потом он ее назовет регенеративная анестезия, поэтому поступает в Московский университет в аспирантуру. Кстати, в Переславле его застала Первая мировая. Он имел свои госпитали, 2 лазарета там имел, не госпитали, а лазареты имел, по 20 коек. Ему как раз в это время из Москвы привозили и раненых, даже военнопленных часто привозили. Он как раз и вел свои вот эти вот, искал стволы нервов вот этих. Ну и в Переславле в 1916 году он защитил свой первый труд и начал писать свою вторую книгу «Очерки гнойной хирургии». Первый труд называется «Регенеративная анестезия». Когда он начал писать вторую свою книгу «Очерки гнойной хирургии», ведь о гнойной хирургии в то время никто не знал. У него только истории болезней, очень много гнойных, 13 лет по деревням. Так вот он рассказывал, что он всю ночь составлял план, под утро уснул и услышал голос: «Труд закончишь, подпишешься, епископ». Говорит: «Ну какой я епископ? Епископ монах, у меня жена». А в скорости после его сна у жены явные признаки туберкулеза. Туберкулез, конечно, никак не лечили. А он в это время прошел по конкурсу как главный врач и главный хирург Ташкентской городской больницы. Все переезжают, всей семьей, 4 детей, жена, даже служанка у них в это время была. Они переезжают в Ташкент. Но приедут они туда в марте 1917 года, после февральской революции. Через 2 года от туберкулеза его жена Анна умерла, оставила 4 детей. Старшему 12, младшему 6. Он тоже рассказывал, что две ночи стоял у гроба жены и читал псалтырь. И вот 112-й псалом его поразил. «Неплодную вселяет дом матерью, радующуюся о детях. Господь ему явно укажет на его операционную сестру Софью Сергеевну». Говорит, жена у него не будет, конечно, но вот у него такое, то, что не, она детей у него своих нету, да и мужа похоронила. Да и жить негде, жена расстреляна белогвардейца. Вот он ей предложил утром стать воспитательницей, и она согласилась. Вот так у нас Господь за 4 часа 4 детей устроил. Не будет, конечно, женой, у них сразу такой договор. Она прожила долго, 82 года. У младшего сына в Одессе там последние годы жила, там же и похоронена. Вот такая хорошая женщина попалась ему в жизни. Ну а после смерти жены он и начнет у него тяжелый крестный путь. Он будет работать долго, он будет с усердием работать, перегружать себя работой будет. Он работает в больнице, он работает в госпитале клиническом во время гражданской войны. Он лекции читает как профессор анатомии и хирургии в медицинском институте. И говорил, что очень часто стал ходить на богослужение, он именно после смерти жены. Говорит, по воскресеньям стал посещать церковное братство ее председатель назначил, он согласился. А в 1921 году в России раскол церкви. Раскольники стали подменять епископа. на своих. И вот Валентин Фельдшич, как председатель церковного братства, присутствовал на этом съезде, где обсуждалась Ташкентская епархия. Потом он сказал, что защищали епископа Ташкентского все присутствующие, но после моей пламенной речи епископа оставили. Этот епископ Ташкентский в этот же день ему и скажет: «Доктор, вам надо быть священником». Воспринимает как Божий призыв. «Хорошо, владыка, буду священником, если это угодно Богу». Богу было, конечно, угодно. И через 2 недели становится отец Валентин. Вот через 2 недели он уже отец Валентин, в рясе с крестом, по Ташкенту. Все тогда говорили, что стать священником в то время мог или, конечно, сумасшедший, или слишком бесстрашный человек. Пожизненно все говорили, что это был очень бесстрашный человек. Работу он добавил. Он будет 4-м священником в соборе еще 2 года. По воскресеньям он там будет служить. А через 2 года вот у нас узаконили раскольников, стали преследовать патриаршего духовенства. Епископ Ташкентский Иннокентий тоже ушел на покой. И когда в Ташкенте узнают, что у них скоро будет обновленческий епископ, собрали собор и предложили стать им, ну вот, нашему отцу Валентину. И опять все сложилось. 3-й день после приглашения владыка Лука, будущий, принимает постриг монаха с именем Лука. Через неделю он будет епископ Лука, а через 10 дней его же арестовывают. 46 лет ему было, когда его арестовали. Из оставшихся 38 он 11 будет в тюрьмах и ссылках. У него их было 3. Первая сибирская будет 3 года с 1923 по 26. Вторая с 30-го. Ну, первая, конечно, потому что это самое первое, на все духовенство гонение такое было, и его арестовали из-за этого. Потому что сама религиозность – это уже было преступление. Вторая будет 30-33 годы за то, что он не отрекся от сана. В то время храмы закрывали, но духовным лицам предлагали отречься от сана. Он не отрекся, чтобы ему не предлагали, и кафедры предлагали, но он не отрекся. Еще 3 года в Архангельске он был, вторую ссылку. Вторая ссылка у него была, как он говорил, легкая вообще. Ему ссылки все были. Он же на вольном поселении в ссылках был. Поэтому он работал дома, всегда принимал больных бесплатно. В больницах его всегда приглашали. Вторая ссылка, вот. Но после второй ссылки у него уже еще одно духовное испытание. В книге своей мемуары он их хорошо описывал, как он это духовное испытание не очень-то выполнил. И ослеп на один левый глаз. Поэтому, но после второй ссылки в 1935 году он спасет жизнь бывшему стрелянину Горбунову. Вот такой удачный пациент ему попался. Неоперабельным аппендицитом он был. Владыка Лука его спасет. Поэтому Горбунов ему тоже поможет. С 1935 года у владыки будет абсолютно все. И первая в мире кафедра по гнойной хирургии в Ташкенте, организованная им, будет свои операционные ассистенты, новейшее оборудование, на богослужение возили на машине. Но, кстати, гонение на детей в СССР прекратилось тоже в это время. У детей будет нормально только с 1935 года. У владыки будет недолго. В 1937 году время репрессий. Владыку арестовывают 3-й раз. Ну, здесь все ясно. Шпионаж, создание контрреволюционной организации, убийство за операционным столом, покушение на жизнь товарища Сталина. Поэтому здесь он будет 3 года в тюрьме. Весь ад пыток он претерпел, что можно было. В ташкентской тюрьме за эти годы сидело 26 духовных лиц. Все были расстреляны. Остался один воин Синецкий. Ну, это, конечно, его здесь, конечно, Бог спасал. В 1939 году, когда его 3-й раз дело послали в московский трибунал, в это время трибунал был арестован вместе с Ежовым. Его уже особое совещание НКВД отправит в ссылку опять в Сибирь, Большая Мурта там такая в Сибири есть. Так вот, он там еще работает уже везде, всюду опять в Большой Мурте, целый год работает над книгой очерки на Киргии. Через год начнется уже 4-я война в его жизни Великой Отечественной. И он сразу же напишет в Москву Калинину, чтобы его отправили в госпиталь, а ссылку он будет после войны. И действительно, его, когда первый эшелон в Красноярск пришел, его сразу же привезли в Красноярск из Большой Мурты в Красноярск на самолете, и он сразу же берется за операции безнадежно раненых. Он операции сначала делал, первый эшелон сначала делал сам, а потом уже через 2 месяца на самолете его возили, он собирал безнадежных и опять же делал операции. Говорил, что по 11 часов в сутки. Упал в обморок, дали вот отдохнуть несколько недель, а потом приказали, чтобы я операции делал поменьше, 3-4 часа, остальное время писал работы для других хирургов. И вот он их писал под лестничной клеткой на правах ссыльного. Благодаря его работам 75% безнадежно раненых пришли из Красноярского края живыми. За эти работы и за книгу «Очерки на хирургию» он получит государственную сталинскую премию. Уже в 1943 году весь мир знал. Ну, а в 42-м году в июле месяце его ссылки закончились, и в это время у нас в СССР открываются церкви. Владыка Луку митрополит Сергий повысил, он теперь архиепископ, правда, вот полгода искал эту церковь, чтобы стать красноярским. Хоть нашел, плакал от радости, он 15 лет на покое был. Но когда стал плакать от радости, в это говорит, госпитали ушли на Запад. Говорит, власти красноярские его решили оставить у себя, но владыка тоже хотел уехать, как все врачи. Ему опять Господь помогает. В сентябре 43-го года, когда у нас вернулось патриаршество, владыку Луку на этом соборе избрали членом Священного Синода. И патриарх Сергий просит на Комздрав, чтобы владыку Луку куда-нибудь поближе к Москве, на соборы ездить. Ну, а ближе это будет передовая Тамбов. Две церкви, зато в каждом доме 500-600 коек. Опять консультируют и делают операции, но здесь недолго, 5 месяцев. С июля 1944-го госпитали ушли на Запад, и владыка, наконец-то, настоящий архиерей. Вот у него самое счастливое время, это Тамбов. Он говорит, за полтора года в Тамбове, в Тамбовской области, при нем откроется больше 30 церквей. Ну и время его популярности. Владыка говорит, что все мои работы, которые не нужны были СССР, он высылал за рубеж. Поэтому за рубежом его знали уже с 1920-х годов. А теперь за рубеж узнают, что он православный архиерей, да еще лауреат Сталинской премии. Он говорит в одном письме, говорит, обо мне там пишут, ко мне летят, берут у меня интервью, пишут мои портреты там. Ну и в России его стали вдруг награждать, удостаивать там, лепить бюсты. Говорит, ну моя популярность стала ненавистна властям. Говорит, меня везде приглашают, но он же в рясе с крестом. Это очень не нравилось. Ну, когда вот такой серьезный случай случился. В январе 1946 года в СССР итоговая съезд по военно-полевой хирургии. Конечно же, приглашают доклад читать профессора Валентина Фельдовича Войно-Синецкого. За 3 дня перед съездом звонили владыке и просили, пожалуйста, только в гражданской одежде. Говорят, что владыка Лука взял благословение у патриарха Алексея I. Патриарх сразу же согласился на рясу, но благословил на свое усмотрение. А усмотрение у владыки, как всегда. Если архиерей не угоден съезду, значит, архиерей считает ниже свое достоинство присутствовать там. Владыка не приехал. Очень огромнейший скандал. Уполномоченный по делам религии Карпов просто требовал от патриарха, чтобы владыку Луку какой-нибудь захолустье подальше от Москвы. Но, как видите, не в захолустье, как я люблю говорить. Патриарх Алексей I очень милостивый, он направит его на родину, на Симферопольскую Крымскую кафедру. Вот как раз сюда он приехал. В мае 1946 года Свято-Троицкий собор, в котором мы сейчас находимся, был кафедральный. И здесь он прослужит последние свои 15 лет. Конечно, здесь его застанут, много медицинских работ было здесь, он и консультировал и в 2 военных госпиталях, консультировал, лекции читал в медицинском институте по всем больницам Крыма, но опять же в рясе обком партии запретил медработникам приходить, и он не будет никого не смущать, он будет принимать дома по часу в день бесплатно, кроме воскресенья. По часу в день принимал больных еще. Ну и очень много работы было, потому что в 50-х годах он уже узнает, что у него сахарный диабет. А тут медработники просят книгу пересдать, очерки на хирургию с учетом антибиотиков. Конечно, для него просят, значит, надо. Он будет перетруждать зрение оставшегося глаза. Книгу ему поможет издать профессор Кулис из Ленинграда. В 1956 году эту книгу читал уже весь мир. Но сам автор ее читать уже не мог. Он почти ничего не видел. 4 года считают, что он служил абсолютно слепой. Говорил, что слепота для него не страшна. У него, кстати, здесь в большой комнате жила 2 племянницы с детьми. Вот уход за ним был хороший. А когда он совсем ослепнет, у него еще появится свой личный секретарь Евгения Павловна. Она прихожанка нашего храма, учительница литературы. Если наш владыка Лука знал 3 иностранных языка, Евгения Павловна тоже 2 знала. Так что хорошая очень. Одинокая женщина. Здесь у нее, говорят, сарайчик был недалеко, без окон. А здесь она с 8 утра до 10 вечера, она всегда рядом с ним. Вот так он и прожил. Умер он 11 июня 1961 года. Очень хорошо дата запоминается, потому что ровно 2 месяца назад Гагарин в космос полетел. Да. Вот в это время как раз владыка и умер. Всегда спрашивают, от чего? От чего? 11 лет тюрьмы ссылок, конечно же. Да еще и слепой. Но владыка ушел на покой, когда ослеп, за 4 месяца до смерти. Он 4 года служил абсолютно слепой. Конечно, патриарху Алексею I за это, конечно, заслуга. На него, на владыку, столько доносов было на это время. У нас же Кагбийская эта книга издана, огромнейший том. Но владыка, конечно, патриарх его спасал. Он ушел на покой только когда сам владыка попросил, за 4 месяца до смерти. А служил он, приходил сюда, здесь недалеко его дом, где он жил, коммунальный этот дом, совсем недалеко. Говорят, что последний раз он посетил храм 22 мая, в день памяти Николая Чудотворца. И даже провозгласил, говорит, вышел, первый возглас был, «Христос воскрес!» Это последнее. Это вот 22 мая он еще выходил, еще привозили его сюда, а вот 11 июня он уже умер. Вот так он, вот такая жизнь у него. Дети у него, конечно, были, когда он приехал сюда, все, я уже сказала, пристроены. Здесь можно, в этой как раз мы стоим сейчас, в этой комнате, где можно посмотреть фотографию детей. Дети вот приехали за неделю до смерти. Вот они все вчетвером. Старший Михаил, он доктор медицинских наук, патологоанатом, работал во Львове, Ленинграде. Второй сын Алексей, доктор биологических наук, он работал в институте в Ленинграде, там биолог у Арбели. Валентин, младший сын, Валентин Валентинович, доктор медицинских наук, офтальмолог в Одессе у Филатова, а дочь Елена, доктор-санэпидемиолог, работала в Ташкенте и жила там, и работала, и умерла. Дети, конечно, ушли, внуки тоже ушли, их было мало, 2 внучки, 1 внук. Здесь Ольга, она заведовала патологическим отделением в Одессе. Анна, филолог, конечно, работала в университете города Иваново. А вот его первый внук, Алексей Михайлович, он умер 6 лет назад в Хабаровске, ему уже было 80, профессор медицины, уролог, заслуженный врач РСФСР. Больница, в которой он работал, сейчас назвали в честь Алексея Михайловича Войно-Синецкого, очень почетный гражданин этого самого. Ну, здесь еще на этих фотографиях есть его племянница, которая 15 лет за ним следила и кормила там нищих, как раз на 20 человек было благословение от дядечки, как она говорит. У нас еще в Симферополе живет внучатая племянница, это дочка его племянницы Веры Владимировны, Майя Дмитриевна, ей 92 года. Она тоже 15 лет в одной квартире жила с владыкой. Их много было. 2 племянницы с детьми. Это 5 человек в этой маленькой квартире. Его маленькая была совсем маленькая. 5 квадратных метров. Все 15 лет. Живые правнуки. Поколение у него большое. Правнуков много. Ну, уже половина на пенсии. Вот Таня, анестезиолог из Одессы. Вторая из Москвы. Таня, патофизиолог. Но она в 90-е годы. Ей помогли уехать в Америку. Она уже там тоже на пенсии. Ирина, она тоже сейчас в Бельгии живет. И в Иванове она была ревматологом, там психологом. А сейчас на пенсии. Здесь у нас в Иванове есть Катя, которая в прошлом году приезжала в наш музей. Она еще работает в университете в Иванове, в архиве. Ну вот, правнуков очень много.
Людмила Николаевна, а что-то есть такое вот уникальное, какие-то экспонаты в музее?
Еще бы как. Вот смотрите, вот этого креста, это крест владыка Лука, говорят, сделал из снарядной гильзы в тюрьме. Вот здесь вот был случай такой. Севастопольский мальчик приходил с дедушкой. Дедушка его с бабушкой, я так поняла, воспитывали. Говорят, что плохо учился. Ну вот крестики стал делать. В Севастополе много снарядных гильз. Дедушка сказал, хорошо, хорошо, стал учиться. Вот это вот у нас тоже еще случай хороший. Вот тоже, смотрите, это обычная даже литография, не икона. Но сюда вот, здесь 3 года назад приходила женщина и очень плакала. Она так плакала, мы подошли к ней, спросили, ну чего ж вы так плачете? Она разрыдалась, уходя, сказала, я из Донецка приехала 2-й раз, чтобы поблагодарить икону. Она ее исцелила. Вот от полотенца, которыми он руки вытирал, владыка Лука во время богослужения. Тоже девочка вышивку посмотрела, но через 2 года уже иконы стала писать, и довольно в 10 лет уже хорошие иконы писала. Такие случаи бывают у нас. Вот такие. Владыка наш был высокий, величественный. Говорят, что царский, ну как, царская осанка. Да, он дворянского рода. Воины Есенецкие – это дворянский род, или то там в этом поколении. Есенецкие воины – вообще правильная фамилия. Есенецкие – это польская фамилия, а воины – это там еще дальше. Это начало рода. Говорят, что в этом роду воина было 186 колен. Вот Есенецкий – это одно из колен. Его отец родился в Белоруссии. Он был действительно поляко-католик. Мама русская православная из нашего Крыма.
Ну, наверное, храм и музей посещает очень много паломников со всей нашей страны.
Да, страны нашей очень много. У нас ездили всегда из-за рубежа. Ну, вот 3 года была пандемия, они ездили. Америка ездила, Франция, Германия очень часто ездила. Недавно, вот 3 года назад тоже приезжали даже из Австрии католики. Целая группа католиков приезжала. Они тоже почитают Святого Луку, потому что святых у нас много. И очень, все у нас молятся, все святые у нас молитвенники, да это все такие сильные. Но хирургу, как вы уже поняли, из святых, конечно, один в мире хирург Войны Синецкий. Поэтому при операциях, конечно, помогает он.
Людмила Николаевна, я вот сейчас вот невольно, так у меня какая-то мысль такая появилась. Столько испытаний Бог уготовил, да, святителю Луке. А мы, бывает, порой из-за каких-то мелочей так думаем, Господи, как нам тяжело, а на самом-то деле ведь все в сравнении, наверное, познается.
Да, есть там вот письмо у нас в этом музее, есть письмо, когда одна женщина написала ему, что ее дочь скоро ослепнет, она может ли что-то помочь? Владыка Лука, она знала, что он тоже слепнет, и как он может помочь своей, ее дочери. Вот там письмо, можете даже сами почитать вслух. Но мне больше всего в этом письме понравилось, что говорит, скорее всего, вашу дочь нельзя уже излечить. Ну, я тоже скоро ослепну, но я не дерзаю просить Бога, чтобы он мне вернул зрение.
Людмила Николаевна, и в завершении нашей программы, пожалуйста, пожелайте что-то нашим радиослушателям. Радио «Воскресенье».
Радиослушателям я очень желаю, чтобы все святые у нас очень сильные молитвенники, особенно у вас в Екатеринбурге очень много святых, мы их тоже любим, ваших святых, к ним обращаемся, особенно Страстотерцева этих очень любим. Но, конечно, Страстотерцев может и молиться за нашу Россию, но святой Лука всегда молился и за Россию. 18 марта – день обретения мощей, день социального присоединения Крыма к России. Это наш молитвенник за наш Крым. В 2014 году, когда еще первая была война, здесь у нас, ну, у нас войны не было без единого выстрела, потому что нас вымолил, весь мир знал, что нас вымолил наш святой Лука Крымский. У вас свои святые. Нашему тоже обращайтесь святым. Конечно, наш святой, единственный святой хирург. Люблю говорить, что обращайтесь ко всем святым, но не грузите, как мне тут говорят, не грузите Николая Чудотворца, потому что Николай Чудотворец наше желание в очередь ставит. Владыка Лука тоже иногда, как мне говорили, 3 свидетельства есть, что святой Лука иногда на операцию опаздывает. Ну что, он все равно рядом. Раз узнают, что на операцию опоздал, значит, он потом явится и скажет, что я не опоздал, я был в соседней операционной, делал операцию, я с вами рядом был. Все равно операция бывает успешна. При операциях, при всех болезнях, конечно же, и вы тоже в Екатеринбурге просите святого Луку Крымского. Из Екатеринбурга тоже много приезжают людей, которых Владыка Лука исцеляет. Во время операции они можно его увидеть. Владыка Лука написал свою книгу «Дух, душа и тело». Он там хорошо объясняет, как в тот момент, когда человек уходит в анестезию, он может увидеть, рядом с его хирургом стоит какой-то высокий старик в очках и помогает ихнему хирургу. Поэтому здесь, конечно, целителей много, а вот хирургов у нас святых только один, Войны Синецкий. Можете обращаться. Мы его, своего святого, любим, мы его очень почитаем, его почитает, конечно, весь мир.
Людмила Николаевна, огромное спасибо за очень интересную встречу, за интересный рассказ. Хочу вам пожелать здоровья и храни вас Бог.
Спасибо, Господи.
Друзья, наша программа подошла к концу. О жизни святого архиепископа Крымского Луки нам рассказала работник музея Людмила Николаевна Белеска. До новых встреч! Храни вас Бог!